Добрый день, дорогие наши слушатели Иркутского радиоканала. Сегодня в нашем цикле «Театральные истории» я встречаюсь с артистом музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Евгением Рекутным. Вот только мы сейчас, Женя, с вами, значит, поговорили, что нам кажется, что вы совсем недавно пришли в театр, а оказывается, уже в ближайшее время у вас исполняется уже первый юбилейный срок, 10 лет, как вы работаете в Иркутском театре, и уже наверняка и сыграно много, и пережито много, и передумано много, и вот поэтому сегодня наша встреча, по сути дела, это будет как раз путешествие по этой истории, которая действительно сегодня исчисляет 10 лет вашего служения искусству. Жень, обычно я всегда спрашиваю, вот в семьях ведь часто, когда человек говорит, я хочу быть артистом, то родители этому ребенку, желая хорошего, естественно, начинают всегда говорить, получи сначала нормальную специальность, а потом будь кем хочешь. Значит, как у вас это случилось, что вы вот пришли на стезю театрального искусства?
Да, здравствуйте. Получилось это все очень, я могу сказать, что спонтанно, потому что, ну, оно шло маленькими шагами с самого начала, с начальной школы, потому что, когда я закончил 4-й класс, вдруг кто-то из знакомых потянул меня на кружок в школе, который назывался КВН. После этого я пошел еще на вокальный кружок, и окончанию школы я осознал, что на сцене актового зала я провожу больше времени, чем в классе на уроках. И на выпускном в 9-м классе один из педагогов мне сказал, а ты бы не хотел попробовать? Я не думал до этого. Мне хотелось быть ветеринаром, массажистом. Мне всегда хотелось помогать людям. И кто-то мне посеял это зерно в голову о том, что не хотел бы ты попробовать в театральное училище. Но я пошел в 10-11 класс, и это зерно, оно прорастало во мне, набирало обороты, и после 11-го класса... Я пошел в Иркутское театральное училище к заслуженному артисту Вячеславу Владимировичу Варлашову. Поступил от Царства Небесного, к сожалению. Родители у меня не были против. Это очень удивительно. Учителя в школе некоторые говорили то, о чем вы сказали. Получи сначала какую-то профессию, потом занимайся театральным искусством. Но почему-то я посчитал нужным сразу осваивать именно актерскую стезю и развиваться именно в ней. Не делать этих шагов вправо, шагов влево. Мама отнеслась как-то спокойно. У меня семья вся военнослужащая. То есть мы живем в микрорайон Зеленый, микрорайон Ракетчиков. И все так или иначе были при военной части. Дедушка, бабушка, мама, отчим. Ну, как я люблю говорить, в семье не без талантливого человека. Поэтому я решил не служить войскам, а служить в театре. И мама отнеслась к этому спокойно. Она понимала, что во мне творчества очень много. Мы даже рассматривали другие города, другие институты, но как-то, так как я родился и вырос в Иркутске, вот всю свою жизнь, уже почти 32 года, я здесь и на родной земле.
Ну, это прекрасно, потому что, во-первых, вы наш, вы же совершенно иркутский, во-вторых, вы уже отпраздновали, вот почти или отпразднуете десятилетие, и это уже действительно показатель того, что вы выбраны не случайно. Насколько я имею возможность познакомиться с вашей деятельностью на сцене, я особенно вот как-то отмечаю, что вы склонны при решении ваших образов, которых вам поручают в ряде спектаклей, они все как-то идут через мимику, не только просто актерскую, что свойственно вообще всем актерам, а и грим необычный, это и наклейки, это и парики, и это не какая-то необычная походка. То есть вот как-то мне кажется, что вы всегда стремитесь от внешнего идти к внутреннему содержанию вашей роли. И от этого действительно все роли, которые вы играете, как будто они вот снова новое совершенно, значит, и в них есть какое-то зерно, с которым можно спорить, что Рикутный что-то тут переделал не то, что надо или надо, значит, и в то же время это действительно дает возможность для размышления. Так ли это на самом деле? Это вам помогает к решению сценического образа?
Ну, на самом деле я всегда, наоборот, пытаюсь идти от внутреннего, то есть я стараюсь во время репетиции, когда еще нет париков, когда еще нет художественного решения, я стараюсь что-то находить в себе, что может помочь раскрыться моему персонажу. Ну, то есть я всегда иду от себя. А, наверное, потом, когда уже появляется костюм, наклейки, парики, когда приходит время выходить на сцену под свет, придумать какой-то грим, это как вишенка на торте, которая вот в этот последний момент перед премьерой, оно помогает еще больше наслоить вот это что-то новое, что-то необычное, потому что, ну, постоянство, оно же как-то скучно.
В процессе каждого спектакля вам приходится как-то что-то убирать, что-то дополнять, что-то доделывать?
Конечно, конечно, потому что спектакль – это премьера спектакля, это всегда только начало. То есть это начало новой жизни в этом спектакле. И когда ты эту жизнь проживаешь, один сезон, второй театральный сезон ты проживаешь, и ты понимаешь, что где-то что-то можно добавить, где-то что-то можно подубрать, и, ну, не стоишь на месте. То есть нет такого, что ты закрепил, как на премьере, и тащишь это на протяжении многих лет.
Я хочу сегодня вот сразу украсить наш вот разговор, который мы начали, фрагментом из спектакля, из музыкального фарса, как он называется в нашем театре, «Тетушка Чарли», где вы играете женский персонаж, по сути дела. Вот скажите, это трудно вам было, исходя из тех идей, которые вы исповедуете сейчас?
Вы знаете, из-за того, что я воспитывался в преимущественно женской семье, ну, отца у меня не было, я его не знаю, у меня была мама, у меня была бабушка, и, наверное, с детства, наблюдая именно за женскими образами, я не могу сказать, что это чересчур трудно для меня. В моей даже повседневной жизни, как мне многие говорят, проявляется какая-то феминность или что-то типа того, поэтому, конечно, это какие-то трудности, потому что это другой мир. Ты никогда не был там в женском теле, но задача в спектакле «Тетушка Чарли» — там все-таки мужчина, переодетый в женщину. А вот о чем вы скажете дальше, там будет фрагмент из спектакля «Я, Эдмон Дантес», там женская роль. То есть там уже не мужчина, переодетый в женщину, там нужно было сыграть женщину. И там, вот там было посложнее, потому что надо было понять этот мир молодой дамы, как в нем существовать.
Мы перейдем потом и к этому образу, а на сегодняшний день мы начинаем именно со спектакля музыкального фарса, фрагмент «Тетушка Чарли».
Эрик! Эрик! Ну, Эрик! Ты видишь перед собой счастливого человека! И я поговорим с Энни, и мы... Мы поженимся!
О,
кто может сравниться с Матильдой моей? О,
вот
Энни,
это
Энни!
Да! А мы, между прочим, тоже обо всем договорились с Китти.
Так,
и я еще счастливее, чем ты.
Ну, вот. Но нам может помешать этот проклятый прокурор Спэтлейк. И единственный человек, который нам может помочь,
так,
наша тетушка Бабс.
Да? Я Бабс. Здрасте. Я Бабс.
Ты собрался переодеваться?
Ну да. Мы с Эриком обо всем договорились.
Потерпи еще немного.
Немного.
Ситуация изменилась.
Да.
Дело в том, что прокурор Спэтлейк посягает на наше счастье и хочет разрушить все наши планы.
Да.
И только в твоих руках.
Да.
Судьба и счастье двух милых, очаровательных девушек и двух твоих лучших друзей.
Да-да-да,
готовых ради тебя пойти на любые твои эти жертвы,
да.
А ты бессердечный.
Вот. Это я бессердечный?
Успокойся, Чарли. Не переживай. Я же сейчас разревусь этой своей бабской истерикой. Чего вы от меня хотите? Успокойся. Мы хотим, чтобы ты снова стал его тетей.
Да.
Я...
Зона Люция, бой глубоко, мы перед вами, как перед Богом. Нам неуютно, нам неудобно, за наши молитвы в них не сезонно.
И если вы дождь, жизни любили, если любовь, помни, забыли, кто вы, Люция. соединитесь, Эрик и Китти.
Мы моя страсть угорая, с ним уже долго нам дорогая, даже готовы пасть на колени.
Ну, в чем дело?
Понимаете?
Так?
По завещанию моего дядюшки и без согласия моего опекуна прокурора Спетлайка я не могу выйти замуж, пока мне не исполнится 23 года.
Это ужасно.
Вот. А Спетлайк не заинтересован, чтобы я покидал его дом, так как на мое содержание он ежегодно получает большую сумму денег.
Какой мерзавец!
Да. А Китти не может так долго
да.
ждать.
Да, не может.
Целых 5. И Эрику с Китти.
Да.
Вон он мой. Ой. Да. И Эрику с Китти не терпится пожениться.
А, да. Это все?
Нет. А Ленни и Чарли, они тоже любят друг друга. И тоже хотят пожениться, только если будет ваше согласие и согласие этого Спетлайга.
Да, теперь все?
А, нет. Все.
Все. Да. Мое согласие. А?
Да.
Да женитесь хоть сейчас. А вот с вашим дедушкой... Все гораздо сложнее.
Ну, помогите. Ну, помогите. Нужна
девочки.
Всего лишь официальная расписка на гербовой бумаге. С печатью это... Фу, подписью.
Ну, я же не знаю, как на него повлиять. Уж больно упрям этот ваш прокурор.
Ваши миллионы способны повлиять на него сильнее любых слов.
Да!
На него это самое главное!
Да!
Мои миллионы, да. Слушайте, ну, аргумент, конечно, убедительный,
да.
но как я не знаю.
А, да? Хорошо. Мы сейчас позовем сюда мистера Спетлайка, хорошо?
Хорошо.
Чарли, мы вам так благодарны.
Да, Чарли, да, на гербовой бумаге, с печатью
и подписью.
Я помню, и подписью,
да, обязательно. Да.
Уйди. Да.
Брасет! Брасет! Брасет!
Да, сэр.
Брасет, какой я тебе сэр? Ты что, не видишь? Я миледи.
Прошу прощения, миледи.
Брасет, принесите мне, пожалуйста, рюмочку коньяка, да побольше. И вот это заберите.
Слушаюсь, сэр.
Брасет.
Пардон, миледи.
Тюрлю!
Вы, мне кажется, вот в своей актерской деятельности более тяготеете... таким юмористическим образом каким-то, по каким-то веселым таким, которые не несут на себе элемент страдания. Хотя вот, я знаю, что вот то, что вы сейчас упомянули, наш спектакль, который идет в театре Монте-Кристо или «Я, Эдмонд Дантес», это все-таки в какой-то степени трагический спектакль, потому что Эдмонд Дантес начинает мстить, и мстит жестоко за свое несчастье, которое он пережил. И вот, тем не менее, вот тот характер, который и в вас, когда контактируешь с вами, и когда вы играете, и когда вы бесконечно улыбаетесь вроде бы, и как будто вы жизнь прекрасна и удивительна, значит, на самом деле это все вселяет... ту бодрость, которую вы несете со сцены зрителям. Это так?
Да, потому что, наверное, КВНовское прошлое мое, оно все-таки, оно сидит во мне, но оно продолжает тоже прорастать. И задача насмешить людей, это, скажем так, вложено годами еще со школы. Но на самом деле комедию играть не так легко. Взять тот же спектакль, мюзикл «Я, Эдмонд Дантес», «Граф Монте-Кристо». Вот этот персонаж, которого я играл, Ижени Данглар, ведь на самом деле очень трагичная судьба у этого персонажа. Но именно вот этот момент, когда ты пытаешься донести смех сквозь слезы, это, наверное, одно из самых сильных составляющих театра, когда ты умеешь. Потому что комедия подразумевает за собой, за каждым персонажем, нелегкую судьбу. И я, честно говоря, тяготею каким-то, мне хочется что-то исполнить драматическое, сказать, даже трагическое, наверное, хотелось бы. Но, как и в жизни, у нас всегда есть черное и белое, и всегда, наверное, оттеняет позитив какой-то негатив. Поэтому задача, скажем так, комиковать на сцене, внести вот этот позитив, это тоже непростая задача, и совершенствоваться в ней, это тоже потрясающе.
Итак, дорогие слушатели, мы представляем вам возможность услышать фрагмент из музыкальной драмы «Монте-Кристо. Я Эдмон Дантес». Это дуэт Эжени Данглар и Валентины в исполнении Людмилы Шер и Евгения Рекутного.
Обсуждать отношения с мужчинами? Фи, много чести. Ах, подружка Валентина, зря надеются мужчины, что их мерзкие личины разволнуют кровь мою. Всем им легче удавиться, чем искать во мне девицу. Не девица я, певица. Лишь театр я люблю, обожаю бельканто, и среди музыкантов заблистаю талантом. Певчей птицы взовьюсь, голос выльется лавой, закричат в зале браво мировой шумной славы. Я добьюсь, голос выльется лавой, закричат в зале браво мировой шумной славы. Я добьюсь. Полон воздух итальянский, пусть вам розхмельным шампанским, горловой язык романский, так для оперы хорош. Там нужна моя фактура и моя Амура. Выход замуж, острый нож. Обожаю бельканто, и среди музыкантов заблистаю талантом. Певчей птицей взовьюсь, голос льется лавой, закричат в зале браво мировой шумной славы. Я добьюсь, голос льется лавой, закричат в зале браво мировой шумной славы. Я добьюсь.
Я думаю, что вот те ситуации, которые вот вы говорите сейчас, что в каждом комедийном образе, конечно, заложена та ситуация, когда хочется вызвать не только улыбку, но и сочувствие, и желание, так сказать, у зрителей, чтобы они как-то влюбились в этот персонаж, значит, простили ему какие-то ситуации. Значит. И поэтому, когда вы играете вот в таком спектакле, который называется у нас «Один удар, четыре мнения», то мне кажется, как раз вот эта идея, чтобы простить, понять и пережить, она хорошо укладывается как раз в эту ситуацию. И вам пришлось наверняка, вспомнить несколько своих ситуаций домашних, когда, наверное, тоже были моменты, когда хотелось, чтобы семейная ситуация поняла, простила, может быть, что-то, так сказать, допустила, и вы выходили бы из этого конфликта, микроконфликта, в ситуации нормально, так сказать, актерски, значит, выполнив ситуацию, то, что и вы не виноваты, и никто не виноват, и все решилось благополучно. Так ли это?
Да, абсолютно так. Опять же, работая над этим спектаклем, было нелегко, потому что я все-таки играю отца 11-летнего ребенка, и... Ну, это же тоже надо как-то перевоплотиться, нужно понять, у меня детей нет, тем более такого возраста, но мне очень помогло то, что у меня есть младший брат, разница с которым у нас 15 лет, он на 15 лет меня младше, и наблюдая эти ситуации в жизни, которые происходят у него, это помогло мне вынести на спектакль тот образ, который получился. И да, решать какие-то конфликты именно семейные, какие-то семейные истории. Да, в любом случае у нас у каждого человека есть какой-то свой чемоданчик, багаж, который мы несем и собираем туда всякие интересные истории, наблюдения и так далее. И очень полезно перед спектаклем, перед постановкой достать этот чемоданчик, посмотреть какие-то истории, какие-то воспоминания яркие, доставать их оттуда и работать над
ролью. Теперь, когда вы станете отцом, вам значительно легче будет пережить все ситуации, наверное.
Ну да, ну буду надеяться, что никто никому палкой зубья выбивать не будет.
Я тоже надеюсь, и поэтому фрагменты спектакля «Один удар, четыре мнения». Слушайте и удивляйтесь, дорогие радиослушатели.
Ну, куда нас занесло? Разве мы здесь для этого собрались?
Мы здесь для разговора, а завтра я выспаюсь.
Вот точно! Дядушка! Ну что, слушайте, а не хотите еще кофе? Настоящего кофе?
Кофе? С удовольствием.
Ну, пусть будет кофе.
Майкл!
Все нормально, Пэн. Я заварил.
Вот и заварил.
Вот и заварил.
Вы увлекаетесь искусством? А, да, да. Бетком. Да. Это Бекон. Угу. Жестокость и блеск. Хаос и равновесие. А Закари интересуется искусством? А, да? Не так, как бы хотелось, но мы работаем над этим. А ваши дети? О, вы знаете, да, да. Мы изо всех сил стараемся наверстать проблему школьного образования. Да, мы посещаем спектакли, концерты, выставки. Недавно мы были на концерте под названием «Триумф оперетты». Вот это жестокость и блеск. Вы знаете, мы с мужем верим, что культура – это величайшая сила во имя мира во всем мире. Вы понимаете, что это?
Да.
Вы абсолютно правы. Да.
Шарлотка! Это текст или пирог? Это самый важный вопрос для меня. Там на кухне я подумал, почему пицца пирог, а? Ах, ты что, вот, угощайтесь. Прошу вас.
Да, Майкл, ну куда?
Не оставляйте на жалкий кусок.
Ну, прошу,
ну, нет, ну, пожалуйста.
Шарлотка, это кекс. У нее нет подгорелой корочки, а у пирогов она есть.
А вы, Пенелопа, по натуре гурман?
Да, я люблю готовить. Это надо делать или с любовью, или не делать вообще. Я понимаю так, если подгорелой корочки нет, то это, увы, не пирог.
Слушайте, а у вас еще есть дети?
Да, у меня есть сын, от первого брака.
Послушайте, это, конечно, не важно, но ну вы не знаете, из-за чего они поругались?
Да.
Да. А то Ритор Титон нем, как рыба.
Дело в том, что Итан был против, чтобы Закари вступал в его банду. Итан состоит в банде?
Да. И он обозвал его стукачом.
Ты знал, что Итан состоит в банде?
Нет. Но мне безумно интересно. Потому что я тоже когда-то состоял в банде. Я даже был ее главарем.
Я тоже.
В этом века нет. Это как поверка банда пять парней. Один главарь, как Спайдермен, и все за ним
на край земли.
Значит, ваш сынок,
наш парень,
и такой молчун, как вы сказали, может, сука, о чем прозвали? Нет, нет!
Я протестую! Тишина в студии!
Ах, пожалуй, все же глупо это обсуждать. Надо дать возможность детям все самим решать. А как насчет того,
от всей души удачи, мой сынок не даст вам сдачи. И я только за, поймите, говорите. Наш сынок не спил
специально,
нет больше сил
нахально. Голова болит.
Печально? Понятно, что за твой урок. Смиритесь. Наш сынок напал
нарочно, но зачем скандал? Как можно? Он из зубы встал.
Смиритесь, Пенни.
Сукаков нахал, учтите.
В одном печатном органе, который я вот прочитал о вас, указано о том, что вы являетесь мастером перевоплощения. Это звание, ну, я бы сказал, ко многому обязывает, потому что мастер – это обычно умудренный, уже проживший определенный возраст человек, особенно на сцене, познавший всякие перипетии, трудности, неожиданности, возможности, реализацию каких-то этих возможностей, нереализацию и так далее. То есть очень трудные моменты, которые потом позволяют говорить о том, что вот этот человек в возрастном, так сказать, аспекте является мастером определенной уже ситуации. Вы, слава богу, молодой человек, и если вам это вот присвоено звание уже нашими печатными органами мастер, то я хотел бы спросить, а чего вы тогда пошли учиться на высшее театральное образование, если вы мастер уже, значит, или вы познаете уже новый этап совершенствования, или вы, значит, считаете, что нет, вы не все еще освоили. Еще есть так много в театральном искусстве, где можно освоить, чтобы стать хотя бы сначала полумастером, потом мастером, так, как делали в свое время наши корифеи театрального искусства.
Ну, во-первых, звание мастера перевоплощения для меня очень неожиданно и приятно. Я читал эту статью, но почему-то такого должного акцента на это звание я тогда не сделал. Наверное, потому что я отношусь в работе, в театре, в профессии, к себе, как к вечному студенту. Когда ты только приходишь из театрального училища работать в театр, ты понимаешь, что тебе очень многому нужно научиться. Как вести себя на сцене, как чувствовать себя на сцене, освоить это пространство, освоить работу с коллегами. То есть это постоянный процесс обучения. И даже сейчас, до сих пор, ты понимаешь, что чему-то нужно учиться. В спектакле, который шел в нашем театре «Секрет ее молодости», есть потрясающая фраза у Эмилии Марти: «Искусство имеет смысл, пока ты им не овладел». И, наверное, во мне где-то внутри сидит вот это осознание того, что как только ты скажешь себе «ну, это я могу», ты перестанешь развиваться и пытаться сделать что-то больше. Поэтому я... Может быть, это какая-то чрезмерная скромность, может быть, это выражается даже неуверенность в себе, но мне всегда кажется, что... Да, я делаю это, но нужно еще чуть-чуть, нужно еще чуть-чуть, нужно что-то вот, а вот тут вот можно было сделать поинтереснее. А вот здесь, и этому всему помогает какая-то насмотренность, общение с разными людьми, которые в профессии давно, и даже если недавно, есть чему поучиться абсолютно у каждого человека. И, наверное, это неосознанно в моей жизни происходит, потому что в какой-то момент, я знаю, что во многих изданиях тоже уже говорили обо мне, что у меня был критический вес, у меня был огромный лишний вес, 180 килограмм, и в какой-то момент, вот ближе к 30 годам, у меня почему-то как-то шестеренки закрутились, что это я просто осел. Я просто сел, у меня есть работа, у меня есть там квартира, ну, у меня как бы все хорошо, и вроде бы куда-то стремиться
не надо.
Не надо. Но произошел вот этот слом, вот этот щелчок, что я, честно говоря, выйдя из театрального училища, я долго я сопротивлялся получению высшего образования. Куда-то ехать, получать этот диплом, потому что мне казалось, ну, у нас очень достаточно хорошая школа в Иркутске, очень. И даже сейчас, обучаясь в Москве, как только ты озвучиваешь, что ты заканчивал театральное училище иркутское, практически все кивают головой и говорят: «О, Иркутск, ну, на плаву, как бы на хорошем таком статусе держимся, даже в больших городах, даже в столице». И поэтому произошел вот этот слом, что какого-то хочется развития, потому что если остановиться на месте, ты можешь превратиться в огромного человека, тебе становится все неинтересно, и вот этот, извиняюсь, если хорошее-нехорошее сравнение, вот этот серый мир, вот это постоянство, когда дом, работа, вот все одно и то же. Это неинтересно. Это неинтересно так, как я говорил уже выше, и на сцене неинтересно одно и то же делать, так и неинтересно в жизни жить.
По одним лекалам.
Да, жить стабильно.
Да.
Хотя это меня иногда, конечно, заносит, потому что иногда кажется: «Жень, ну успокойся уже, просто живи, все хорошо, но мне все время как будто чего-то не хватает. Я пытаюсь схватиться за одно, за второе, мне интересно там. А я еще такой немножко перфекционист, я не люблю начать и бросить, но когда я чувствую, что у меня прям не лежит. Ну, я начал, да, это мне было интересно буквально вот 2 дня, а сейчас через 2 дня мне это уже неинтересно, и я могу это закончить, потом к этому вернуться». В общем, это, наверное, даже такой посыл радиослушателям нашим, что не бойтесь не стоять на месте, бойтесь пробовать что-то новое, бросать себя в огонь, в воду, жизнь. Вот тут интересные цитаты висят, и вот первое, что мне попалось в голову, в глаза мне попало, цитата матери Терезы: «Жизнь – приключение, решайтесь на него». То есть, ну, действительно, нужно пробовать. В любом возрасте, да, в любом положении нужно что-то пытаться делать.
И вы молодец, вы попробовали, у вас теперь совершенно другая внешность. Вы теперь изящный молодой человек. Значит, и уже 180, это то, что вы говорили. Это уже просто даже я не могу представить себе, что вы были в таком состоянии.
Значит, слава Богу,
напоминаю. Значит, вы закончили эксперименты, да, на себе, или у вас еще какие-то тайные мысли есть?
Нет, мыслей тайных нет. Эксперименты закончены. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет через месяц. Конечно, возвращаться в тот мир 180 килограмм не хочется, потому что в этом мире мне ощущается лучше все. Но эксперименты, наверное, закончены, ничего больше вершить над собой я не хочу. Я такой, какой я есть, и...
И дай Бог, чтоб такой был.
Да.
Значит, это прекрасно. Скажите, вот еще я хотел сказать. Вот обычно драматический актер всегда в любом, только начинающем даже качестве, говорит: «Ха, хорошо бы сыграть Гамлета какого-нибудь или Ромео». Значит, а вот мы теперь все время играем мюзиклы. Может быть, у вас есть какая-то тайная мысль, какое-то желание, чего бы вы хотели в порядке хотя бы эксперимента сыграть такого, чего не играет никто еще до сегодняшнего дня?
Знаете, я за столько лет, сколько я нахожусь, ну, 10 лет в профессии, там, плюс обучение, мне так часто задают этот вопрос: какую роль бы ты хотел сыграть?
Да, вот это провокация, с одной стороны.
Да, я никогда не могу назвать конкретную роль.
И хорошо.
Потому что в мюзикле, ну, сейчас я получаю образование драматического актера, высшее, и в мюзикле, и в драматических спектаклях мне интересны характеры, потому что все есть какие-то каноничные образы, нерушимые. Но сейчас, так как театральное искусство присытилось, да, то есть какими-то каноничными, все пытаются что-то модернизировать, что-то сделать новое. И поэтому характеры иногда меняются. И, конечно, интересно... Я могу сказать так, мне очень бы хотелось сыграть нечто отрицательное, прям негативного какого-то персонажа, который мешает жить другим, не знаю, с чем это связано. И, наверное, я бы очень хотел попробовать сыграть человека, оказавшегося на дне. Ну, возможно, это что-то связано там с нелегкой судьбой, там, алкоголизм, или вот что-то такое, Но не просто поверхностно, что человек выпивает, а понять вот эту суть, как он опустился на это дно и как он там существует, и пытается ли он вырваться наверх.
Значит,
вот
нам приходится желать вам сыграть в пьесах Горького.
Да, да, очень бы хотелось.
Потому что уж так, как дно описал Горький, наверное, еще никто не успел этого сделать,
это,
к счастью.
Да, это да.
Что я вам желаю, конечно, всяких успехов на этом пути. Итак, дорогие наши радиослушатели, это была театральная история солиста музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Евгения Рекутного, который естественным образом входит в общую театральную историю самого театра, который нынче празднует свое 85-летие. Поздравляю всех с этим юбилеем!